На новом месте Надежде спалось до жути плохо. Началось с того, что она никак не могла умоститься на новой кровати. Огромный матрас был почти вдвое больше самого ложа, и без зазрения своей прогнившей соломенной совести все время норовил подставить тощим девичьим бокам неотесанные доски, собирая трухлявое сено по краям, свисавшим до самого пола. Подушка воняла какой-то дрянью, то ли плесенью, то ли навозом, и ее невозможно было поднести к лицу, не то что класть на нее голову. И только сбросив на пол щедрые дары председателя и постелив на доски старое Миронихино одеяло, она смогла заснуть, невзирая на кровожадные вопли оголодавшего комарья, воевать с которым у нее уже не было ни сил, ни желания. Отдавая дань девичьим суевериям, перед сном она загадала про жениха, которого просила присниться на новом месте, и всю ночь в ответ на ее просьбу ей снилась какая-то несусветная чушь. То они с Мироновной волокли назад всю выброшенную на задворке рухлядь, которая уже не умещалась в тесной комнатке, то собирали в чьей-то темной избе рассыпанный по полу горох, натыкаясь лбами на стол и стулья. А под утро вообще приснилась какая-то ерунда, чья-то грязная небритая рожа, скалившая зубы, и ехидно подмигивавшая. «Ничего себе, женишок!» Даже во сне усмехалась озадаченная гадальщица. «И к чему бы это?» Проснулась она с тяжелым сердцем и вся в волдырях от комариных укусов. Наглые пировальщики сыто усеяли грязный потолок, совершенно забывший, какого цвета бывает побелка. И Надя, нараставший в теле зуд, решила выместить на присмиревших кровопийцах, калашматя их мокрым полотенцем и удивляясь тому, как славно попировали они ее кровушкой, оставлявшей теперь алые следы на сером потолке. Получасом позже явилась Мироновна. По вялому Надиному приветствию и ее удрученному виду старуха сразу поняла, что ночлег пришелся не по вкусу столичной гостьи, и, выслушивая ее сетование, она посоветовала вынести подушку и матрас на солнышко, чтобы оно их как следует выжарило. «Вон матрас страшнючий какой!» — возмущалась старушка. «Видно, свиньи на нем спали!» Упоминание про свиней расстроило несчастную горожанку еще больше. Хорошо, хоть Мироновна пообещала принести раствор соды от комариных укусов. Надя, поблагодарив услужливую старушку, сделала все так, как ей было насоветовано. Примостила матрас на невысоком школьном заборе, а подушку закинула на крышу крыльца, где, по ее подсчетам, солнце припекало весь день. Наскоро позавтракав, кружкой молока, припасенной заботливой соседушкой после утренней дойки и ломтем черствого хлеба, Надя наглухо закрыла строптивую фортку, чтобы вечером избежать новых баталий с ненасытными вампирами, и отправилась на работу, почесывая неуспокоенные содой комариные волдыри. Деревня, всецело доверявшая свою побудку петухам и рассвету, давно была на ногах и, к слову сказать, успела маленько притомиться. У нее был свой особый распорядок, сильно отличавшийся от городского. Просыпаясь около 5, а то и в 4 для утренней дойки, управляясь со скотиной и птицей, она к 8 утра была уже на колхозной работе, в поле, на ферме, на огородах. Вся она жила одним, хлебом насущным, и все мысли у нее были о нем родимом. Как уложиться в сроки с пахотой, как не запоздать с посевной, не оплошать с прополкой, с подкормкой и уборкой. И на все эти «как» приходилось отвечать каждый божий день, да перед всем миром. Но зато к полудню деревня обычно затихала, ухитряясь после обеденной дремотой переждать полдневное пекло. А в 3 часа все ее жители опять были на ногах. Косили, пилили, пололи, стирали, убирали, варили, кормили. До самого позднего вечера, когда, уже не чуя под собой ног, выходили на уютные посиделки, отдохнуть душой часок-другой перед сном. И так каждый день и каждый месяц до самых холодов. Да что и говорить, нелегка крестьянка. Крестьянская доля, но по-своему счастлива. Где ты еще так сумеешь почувствовать волю, как не перед этим простором полей и лесов? Где еще сможешь увидеть такой восход или закат, не обкраденный мрачным частоколом городских многоэтажек, а высокий, вольный, размахнувшийся на всю ширь необъятных далей? Где еще сможешь, замерев один на один с огромным мерцающим небом, услышать вселенские зовы далеких звезд и в мечтах своих, необузданных разумом, пригубить на мгновение Млечный Путь? Да, пожалуй, нигде. Но, увы, не каждый замечает свое повседневное счастье, и только лишившись его где-нибудь в перенаселенном вонючем городе, в тесной квартирке, вдруг понимает, как бы он мог, но уже никогда не будет жить. И все же, Как трудно было коренной горожанке, замуровавшей душу в бетон и асфальт, понять и принять насущную необходимость деревенского уклада, у которого слишком мало оставалось свободного времени на рожденные в городах развлечения – книги, кино, телевизор. Тут бы голову до подушки донести, не уронить. Куда еще до чтения? Ну и не зря говорится, не хлебом единым. Почитать можно и зимой. Но Надя со всей непримиримостью юношеского максимализма не смогла спокойно смотреть на разор и запустение, царившее в Заманихинской библиотеке, и, приняв слишком близко к сердцу все беды местного просвещения, немедленно принялась за работу. Колхозной библиотекой громко называлось одно из небольших помещений, находившихся в том самом здании правления, в котором Надя накануне имела разговор с председателем. Не имея никакого опыта в этом новом для себя деле, она решила действовать согласно своим собственным соображениям. Первым делом она наметила провести учет книг, при этом проверить их состояние, распределить их по разделам, провести профилактические осмотры и, если возникнет необходимость, устроить книжную поликлинику, подклеить, подшить, подновить. Также она собиралась проверить карточки и завести списки должников, если таковые имелись. Когда новоиспеченная библиотекарша заржавленным ключом, полученным под расписку лично у председателя, открыла скрипучую дверь сокровищницы печатной мудрости, на нее пахнуло плесенной сыростью огромной бумажной свалки. Ее глазам предстала удручающая картина. Подпирая облупившийся потолок, перед ней возвышалось десяток стеллажей, заваленных потрепанными кипами книг, лежавшими как попало. В помещении царил усыпляющий полумрак, так как единственное библиотечное окно было завешено густой паутиной и припорошено вездесущей пылью. И вот девушка, при виде развернувшегося перед ней фронта работ, с рвением дебютантки, вышедшей на старт, сразу же принялась за выполнение намеченного плана. Но, вопреки ее ожиданиям, работа оказалась не из легких и продвигалась до отчаяния медленно. Сначала Надя решила снять все книги с полок, чтобы можно было как следует отгенералить задохнувшееся плесенью помещение. И тут она впервые пожалела, что в годы своего школьного детства и студенческой юности частенько отлынивала от занятий физкультурой. Перетаскать гору книг было под силу лишь штангисту, а не девчонке с воробьиным обличьем. С каждой новой стопкой ее руки все больше вытягивались из плеч и уже почти касались пола, а длинноногий табурет, на который в первые минуты она с таким энтузиазмом вскакивала, чтобы достать со стеллажных вершин очередную партию пыльных фолиантов, теперь казался высотой с неприступный Эверест. Но вот ее слабые ноги, умные своей усталостью, посоветовали ее тщеславной голове хоть на время прекратить эти скачки и дать передохнуть намаявшимся рукам. Надя случайно глянула на часы и чуть не подпрыгнула от радости. «Четверть первого. Обеденный перерыв. А я-то думаю, и чего меня ноги не держат?» Ей вдруг ужасно захотелось есть. Чувство голода, усыпленное утомительной работой, словно клешней ухватило желудок и начало ее терзать до приступов тошноты. Девушка со всех ног бросилась в замеченный ею поблизости продуктовый магазин, позабыв даже запереть библиотеку. Но на двери магазина потертая картонная табличка, написанная большими красными буквами, сигналила «Перерыв». А расписание работы магазина нигде не было. «А когда же откроют?» — осведомилась Надежда у одной из старушек, сплетничавших на лавке рядом с магазином. Из-за своей глухоты старушка сначала не поняла, чего от нее хотела приезжая. А когда сообразила, удивленно ответила. «Понятное дело, в три». «Как?» — не поверила своим ушам Надя. «А как всегда, в три». Закричала ей в лицо старушка, думая, что у молодухи тоже со слухом не лады, но, видя ее растерянный взгляд, участливо спросила. «А энто ты будешь, блятекарша?» Девушку чуть не передернуло от этого ругательного простонародного сленга. Но она тут же постаралась выдохнуть нараставшее негодование и, ничего не ответив, уныло поплелась к зданию конторы. Смирившись с мыслью о голодной смерти на рабочем посту, она вошла в здание правления, и вдруг ей навстречу из кабинета бухгалтерии выплыла миловидная девушка в черной юбке и белой блузке с пышными рюшами. В руках у незнакомки был новенький электрический самовар, красноречиво указывавший на предстоявшее чаепитие. Поначалу Надя даже не рассмотрела владелицу самовара, так как все ее мысли сразу же устремились к спасительному стакану чая. Она в нерешительности остановилась посреди коридора, перегораживая незнакомке дорогу. Невозмутимая обладательница самовара подходила все ближе, а стоять столбом на ее пути было просто бессмысленно. И тут перед Надей возникла трудноразрешимая дилемма. Либо отойти в сторону, пропустив спасительный стакан чаю мимо своего рта, либо заговорить с гордой незнакомкой, которая делала вид, что не обращает ни малейшего внимания на приезжую. И тогда Надя польстила самолюбию красавицы в рюшах, опустившись до просьбы. «Чаю?» — удивилась девушка, выслушав сбивчивые объяснения горожанки. «Ну, конечно же! Подождите минутку, я наберу в самовар воды, а потом вместе и выпьем». Оставаться в пустом коридоре, ожидая подобных встреч, при которых городское достоинство беззастенчиво попиралось деревенской заносчивостью, Наде больше не хотелось, и поэтому она напросилась самоварной красавице в провожатые до колодца. Пока скрипучее колесо колодезного вала, не торопясь, наматывало длинную черненную цепь, она, держа в руках самовар, разглядывала свою новую знакомую, назвавшуюся Ниночкой. Ниночка, как оказалось, была дочерью Людмилы Ивановны, сельсоветской бухгалтерши. Ниночке было не больше 19. Черты ее лица не отвечали стандартам большой красоты, но и не были лишены утонченности и говорили о мечтательном складе ума его обладательницы. Но портила Ниночку излишнее количество косметики и явно переоцененная значимость своей персоны, выражавшаяся в высокомерной напыщенности. Эта девушка на все вокруг смотрела свысока, смешно затирая рыженькую головку. «Ну что ж, у каждого свои странности, — решила Надя, — почему бы этой девочке не считать себя принцессой, если ей этого очень хочется?» Набрав воды, девушки направились в бухгалтерию. Бухгалтерией оказалась небольшая уютная комната, со вкусом оклеенная белыми в розочку обоями. У окна стоял стол, хранивший на видном месте главные орудия труда, толстенные кипы пухлых книг, счеты, бумагу, карандаши, ручки и множество всякой мелочи. Пристраивая к розетке запотевший самовар, Ниночка рассказывала свою нехитрую историю про то, как завалила экзамены в ельниках и как ее спасла мама, взявшая ее себе в ученицы в бухгалтерию. Про то, что живут они не хуже городских, два раза в месяц к ним приезжает кино, и у них даже есть свои танцы, причем каждый день. «Да ну!» — услыхав про танцы, и в самом деле удивилась горожанка. «И где же они бывают?» «Да прямо тут, возле конторы, на Большой Поляне». Конторой Ниночка называла здание правления. Наде было интересно слышать, как всякий по-разному называет это чиновничье здание. Председатель называл его правлением, так как в нем был его законный кабинет. Девушки возле магазина обмолвились о нем как о клубе, потому что здесь была комнатка, отпущенная под клубные кружки. Ниночка же сейчас назвала его конторой, потому что здесь была ее бухгалтерия. «Здесь мы и танцуем», — продолжала свой рассказ жеманная Ниночка. «А песни поете?» — встрепенулась горожанка. Она так давно мечтала послушать настоящее народное пение. Неужели же теперь это было возможно? «А сегодня у вас танцы будут?» — подскочила она к недоумевавшей Ниночке. «Да у ней, как я погляжу, на уме одни танцульки!» — забеспокоилась деревенская красавица. Обеспокоилась она из-за своего суженого, Ванюшки, доводившего своей легкомысленной влюбчивостью до умопомрачения нареченную невесту. «Она, правда, не из красавиц», — успокаивала себя Ниночка, поглядывая на Надю. «Но кто знает, на какой ветке может пристроиться эта птичка? Шутка ли, из самого Эрска прилетела? Надо держать ухо востро с этой городской вертихвосткой». Внезапное появление Ниночкиной матери прервало ход ее невеселых раздумий. Людмила Ивановна, та самая, что наотрез отказалась держать экзамен на место учительницы литературы, была дородной, красивой женщиной и была щедра добротой, знавшей сытую, обеспеченную жизнь. Просидев больше четверти века в уютном гнездышке конторы, она высидела воистину золотые яйца доверия и авторитета, и недаром все земляки почитали Людмилу Ивановну за самую образованную и уважаемую женщину во всей деревне. Бухгалтерша-мать принялась от всего сердца угощать городскую гостью, не стесняясь в расспросах, ахах и охах, не в пример своей напыщенной дочери. Сердце Нади очень скоро наполнилось симпатией к этой милой женщине, хорошо умевшей устраивать жизнь не только для себя, но и для тех, кто находился рядом с нею. За неторопливыми разговорами быстро пролетело время. Наде не хотелось покидать уютный бухгалтерский кабинет, но делать было нечего. Долг звал, и его зов усиливался боязнью, что председатель может ненароком нагрянуть в библиотеку с проверкой, ведь для этого ему не надо было далеко ходить, все под носом. И Надя распрощалась с приветливыми хозяйками и поплелась в свое заплесневелое хранилище забытых знаний. Как она и ожидала, председатель пришел сразу же после обеда. Он хотел застать новую библиотекаршу врасплох, намереваясь уличить ее в безделье или, что еще хуже, в прогуле. Но, к его удивлению, новая работница была на своем месте и не только не бездельничала, а обложилась книжными стопками так, что он ее не сразу приметил. «Да, ну и порядочек ты тут развела!» Он прошелся вокруг высоченных стопок, многозначительно пощелкал языком, постучал по пыльным обложкам. Надя, создавая видимость смиренной покорности перед начальством, стояла у стола, склонив голову, однако по ее лицу читалось недовольство тем, что ее отрывают от важных дел. Председатель окинул равнодушным взглядом нечитанные тома, представлявшие с тобой концентрат мировой мудрости, но вот одна из книжек привлекла его внимание своей яркой обложкой. Он взял ее в руки, отер ребром ладони с заглавия пыль и с расстановкой прочел: «А. Дюма, граф Монте-Кристо». «А это про что?» — спросил он тоном, отрицавшим всякое незнание со стороны подчиненной. Председатель справедливо считал, что каждый человек должен досконально знать свою работу. К счастью, с графом Монте-Кристо трудно было не встретиться любой уважавшей себя горожанке, тем более филологу, поэтому девушка бойко ответила. «Здесь рассказывается про несчастного моряка, попавшего в тюрьму из-за любви к одной красавице, и о том, как всю жизнь, став богатым и знатным, он мстил своим обидчикам». Мысль о мести не понравилась Тимофею Ивановичу. Он с пренебрежением повертел книжку в руках, полистал и, вытряхнув с ее страниц целую тучу пыли, раскатисто чихнул, затем припроводил книгу на прежнее место. «И кто только читает такую чушь?» — пробурчал он. Спорить с председателем о ценности произведений великого Дюма Надя благоразумно не стала, лишь улыбнулась в ответ уголками губ. «Ты бы их тряпкой, что ли, протерла?» Тимофей Иванович брезгливо отер пыль с пухлых пальцев. «А можно я эти книги на улице просушу и перетрясу?» — спросила девушка. «Жалко ведь, бесценные знания опортятся». Она показала хмурившемуся председателю другую книжицу, у которой от сырости слиплись страницы и к тому же украсились бурыми пятнами. «Суши!» — разрешил председатель, собираясь уходить. И тут Надя вовремя вспомнила о деньгах, отсутствие которых так сильно допекало ей последние дни. «Тимофей Иванович!» — выскочила она ему наперерез. «Я, как молодой специалист!» — начала она, заикаясь от волнения. «Понимаете, у меня ни копейки в кармане, и ничего нет, кроме летних вещей. Ни посуды, ни мебели, мне даже есть нечего!» — выпалила она. «Ах, да!» — стукнул себя широкой ладошкой по лбу председатель. «Так ведь я приказал тебе аванс выписать». «Аванс?» — уныло протянула раздосадованная Надя. «Но мне сказали, что вы должны заплатить подъемные и оплатить дорогу». Но Тимофей Иванович и слушать ничего не хотел о подъемных. Мол, где обещали, там пусть и платят. А мы тебя на место библиотекарши не звали. Сама напросилась, так что будь любезна, не пеняй. Но заметив, что в ее глазах блеснули слезы, ведь не злодей же он на самом деле, председатель пообещал оплатить дорогу, но не сразу, а когда будут свободные деньги. «Это тебе колхоз, девонька, а не город. Тут у нас с потолка деньги не сыплются. Что заработаем, тем и живем». «Ну что ж, и на том спасибо. За маленького ягненка перед голодным волком заступиться некому. Вот и пришлось Наде согласиться с председательскими доводами». «Ты-то когда библиотеку открывать будешь?» — обернулся Тимофей Иванович уже на пороге. «Как управлюсь, так и открою», — ответила Надежда. «Сами видите, дел не в проворот». «Ты давай поторапливайся», — урезонил ее председатель. «Деревне культура нужна», — вспомнил он, очевидно, впервые за последние 5 лет. «И зайди к Людмиле Ивановне, она аванс выдаст». При слове «аванс» у Нади потеплело на душе. Что поделаешь, ей на своей собственной шкуре пришлось ощутить деревенские денежные трудности. Но и 50 рублей для такой забытой богом и людьми глуши, привыкшей к нищенскому заработку да мизерным пенсиям, были целым состоянием, если тратить их с умом, но Надя пока еще этого не знала. После работы, отоварившись нехитрыми продуктами на дешевом деревенском рынке и в малюсеньком магазинчике, где по разные стороны одного и того же прилавка стояли скудные продовольственные припасы и промышленные товары, девушка, нагруженная свертками, возвращалась к себе домой. Но тот разор, который она встретила на школьном дворе, согнал благодушную улыбку с ее лица. Сначала ей в глаза бросилась растерзанная подушка, валявшаяся перед порогом с выпотрошенными внутренностями соломы, разлетевшимися желтой трухой по всему двору. Этот погром оказался делом когтей миронихинского кота, учуявшего мышиный запах, который взволновал дикую кошачью кровь. Надя еще успела застать полосатого злодея на месте преступления. Не в лучшем состоянии был и матрас. Девушка обнаружила его сплошь заделанным куриным пометом. На проказе вышие куры, как ни в чем не бывало, ковырялись в пыли, показывая полную непричастность к этому безобразию. Но если при виде несчастной подушки тень сожаления скользнула по Надиному лицу, то вид обновленного курами матраса, наоборот, вызвал у нее приступ дикого хохота, от которого хлопотливая Мироновна выбежала во двор посмотреть, что стряслось. Бедная старуха не знала, куда себя девать от сожаления и досады, ведь, будучи причастной к соседскому разору, по закону своей, еще не совсем почившей совести, она должна была возместить урон из собственного драгоценного имущества, нажитого годами тяжелого труда. Погоревав над несчастными вещами, соображая при этом, нельзя ли хоть как-то их обновить, огорченная старушка поплелась к себе домой, не заметив даже, что соседка, не дожидаясь приглашения, идет следом. «Ой, сколько у вас тут всякого добра!» – удивилась Надя, переступая порог миронихинской горницы. Старушка от неожиданности вздрогнула, хотела что-то сказать, но махнула рукой, мол, так и быть, заходи. По разные стороны ее просторной комнаты расположились две широкие кровати. Одна из них была племянницей Надиной развалюхи, но только ухоженная, опрятная, с упругой сеткой и металлическими шариками, украшавшими никелированные спинки. Другая кровать была деревянной, с пружинным матрасом. Рядом находился их братец, старенький диванчик с потрескавшимся морщинистым верхом. Обе кровати щеголяли перинами и были принаряжены яркими покрывалами и пирамидами подушек, подпиравшими своими вершинами низкий потолок. Был в комнате и круглый стол, выставивший из-под ярко-желтой скатерти свои смуглые резные ноги, и сервант, сплошь уставленный незамысловатыми керамическими фигурками слоников, птичек, зверушек и младенцев, похожих на ангелочков. Пластмассовые невянущие цветы в маленьких вазочках благоухали пылью, как и многочисленные открыточки и флакончики из-под духов. В общем, здесь был склад прижизненной дани со всевозможных праздников и дней рождений, с которыми старой хозяйке ни за что не хотелось расставаться. В одном из углов комнаты стояла прялка, старая и почерневшая, но на ходу. Своим скрипучим колесом она словно намекала залюбовавшейся ею Наде, что все в жизни приходит на круги своя. Как и во всякой деревенской избе, на стенах здесь висело множество фотографий. Наде стало не по себе от неподвижных взглядов, устремленных на нее из прошлого, и она потупилась. «А не надоедает вам по два раза на день перекладывать эти подушечные горы?» – спросила девушка. «Да на что их перекладывать?» – отвечала хозяйка. «Я на кроватях не сплю, мне и дивана хватает». «А на что же тогда столько подушек?» – удивилась любопытная гостья. «Берегу», – коротко ответила старушка, и, поймав Надин недоумевающий взгляд, пояснила. «На этой вот Васятка спал, когда был маленький», — указала она на крохотную подушечку, наряженную в голубую наволочку с синими розочками. «На этой вот Тимошка», — она дотронулась искривленным старостью пальцем до другой подушки в желтой наволочке. «А это вот Ивашкина». Оказалось, что у Мироновны война отняла 10 сыновей и лишь одного пощадила. Грустен был перечень дорогих ей имен, безвозвратно потерянных в прошлом. У Нади и у самой еще не отболела душа недавней потери. Она не в силах была задерживаться в этом печальном доме и тихо вышла, оставляя хозяйку наедине со своим далеким счастьем, воспоминания о котором так горьки потерявшему все сердцу. «Кто не терял, тому ничего не жалко. Бережливость – дочь наших потерь». Однако старушка сама нагнала новую соседку на школьном дворе. Она принесла ей большую пуховую подушку и ватный матрас, правда, тоже с пятнами посередине, но эти пятна были уже угадываемого происхождения, в противовес с тем, что были на его соломенном собрате. «Может, просушишь?» — поинтересовалась Мироновна. «Нет уж», — наученная горьким опытом, ответила Надя. «Дело житейское», — успокоила она соседку и с благодарностью потащила подарки в комнатенку. Отворив двери своего жилища, она чуть не упала от затхлости спертого воздуха, ударившего ей в нос. Что и говорить, многолетний склад рухляди заявлял о себе во весь голос тяжелым смердящим духом, истребить который казалось невозможным. «И как же ты фортку забыла открыть?» — сетовала сердобольная Мироновна, стоявшая у нее за спиной. «Комары!» — со вздохом ответила девушка, выбивая кулаком перекошенную форточку. Вскоре досужий сквозняк проветрил комнату, и Надя принялась за домашние хлопоты. Больше всего в этот день порадовала ее душу подаренная соседкой огромная подушка. Она восседала королевой на латаном белье, сохраняя свою царственную осанку, даже тогда, когда смеявшаяся Надя в приливе счастья бодала красавицу головой. Наскоро поужинав, девушка решила сразу же лечь, чтобы перед сном немного почитать. И как ни звали ее музыкой и песнями деревенские посиделки, доведенное тяжелой работой до изнеможения тела, не могло больше сопротивляться усталости. «Пойду завтра», — решила она, проклиная допекавшее комарье. Нежась на кровати и сравнивая свою вчерашнюю постель с сегодняшней, Надя думала. «Правду говорят люди, не бывает худо без добра». В эту ночь девушка спала, как убитая. В какой позе уснула, в такой и проснулась, разбуженная бесцеремонным солнцем, заглянувшим в пыльное оконце. Поздоровавшись с новым днем громким чихом, поздняя городская пташка отправилась умываться. Но что это случилось с ее руками? Оказалось, что не только руки, но и все ее тело покрылось какой-то странной сыпью, уже не бывшей разбойничьим делом комариных жал, хотя и они поглумились на славу. Здесь постарался кто-то другой. «Так это же клопы!» — успокоила ее Мироновна, узнавая в Надиных волдырях повадки своих старых квартирантов. «Они у меня с войны живут. Ох, и воевала же я с ними прежде. Теперь стара стала. Не так уж едят. А у тебя кровь молодая». «Ничего себе!» — успокоила соседушка, злилась про себя на старушку несчастная девчонка. «Да что же мне так отчаянно не везет?» Она чуть не плакала с досады, разглядывая в зеркале свое распухшее лицо. «А ты не скули, сейчас водки принесу», — пообещала Мироновна. К счастью, водка требовалась не для питья, а для примочек, но запах у нее был такой, что Наде сделалось дурно. «Да ты носа не вороти», — умащивала соседку Мироновна. «Это ж чистейшая самогонка». «Этого мне еще не хватало», — стонала про себя раздосадованная Надежда. «Что будет, ежели этот запах учует председатель?» Не в силах ничего сказать хлопотливой соседке, она отстранила ее и пошла принимать водные процедуры в покореженном тазу, чтобы хоть как-то прийти в себя да отогнать противный запах сивухи. Спрашивать у Мироновны, как вывести клопов, было бесполезно, ведь, зная это, она сама давно бы от них избавилась. «Нужно будет посоветоваться с Людмилой Ивановной», — вспомнила Надя про мудрую бухгалтершу. «Да, не больно ты приветлива, чужая сторонушка. Солоно кормишь да солоно поешь. И рада бы сбежать от немилых ласк твоих. Да вот беда, некуда», — думала Надя, идя на работу. Сегодня она на своем горьком опыте познала другую сторону старой поговорки, в которой не только нет худа без добра, но и добра нет без худа. Наверное, в этом и заключалось жизненное равновесие, чтобы, получая добро, готовить себя к худу. Этот день, заполненный до краев библиотечной работой, пролетел совсем незаметно. Надя с помощью неулыбчивой Ниночки таскала книги во двор, раскладывая их в развернутом виде под жаркие ласки солнышка на длинных лавках вдоль деревянного штакетника, окружавшего управленческий двор, в надежде, что залетный ветерок поможет переворачивать пожелтевшие страницы. Ниночка, помогавшая Наде, тоже имела свой интерес в этом занятии. Ее пылкое воображение, угнетаемое скукой бухгалтерской педантичности, радовалось случаю поговорить с горожанкой о любовных романах, где женщины обманывали мужчин, а не наоборот. Ниночка уже успела разочароваться в любви, так как ее нареченный Ванюшка второй год находил отговорки, чтобы увильнуть от женитьбы. Надя удивлялась наивности ее новой знакомой, мечтавшей после свадьбы приструнить своего строптивого женишка. Но, видно, Ниночка рассчитывала при помощи матери приучить своего суженого к сытой семейной жизни. «Стерпится, слюбится», — поддакивала дочери Людмила Ивановна и была по-своему права. «И что это там девчата делают?» — целый день удивлялась деревня, с интересом поглядывая на необычные хлопоты возле конторы. То одни, то другие приходили посмотреть на выставку книг, устроенную новой библиотекаршей. Люди подходили к лавкам, брали в руки пожелтевшие тома и хотя бы из любопытства отогревали старые книжицы в своих руках. Частые вопросы о содержании тех или иных романов, задаваемые любопытными селянами, заставили Надю серьезно задуматься над своим собственным просвещением. Оказалось, она слишком мало знала современную литературу, что заставляло ее теперь частенько краснеть. Но как бы там ни было, домой она возвращалась со счастливым чувством морального удовлетворения, присущего каждому трудовому человеку, считающему, что нынешний день его прожит не зря. Ну, а хорошо поработав, не грешно и отдохнуть, и наконец-то пойти посмотреть, что же такое эти деревенские посиделки, которые так нахваливала Ниночка. Все лето на позднем закате празднично полыхала деревня яркими красками цветистых шалей да атласных рубах, не успев еще до конца разлюбить милую сердцу старину и позабыть ее наряды и обычаи. Со всех дворов собирали и старых, и малых приклубные посиделки покалякать о новостях, погоревать над бедами, позубоскалить, перемигнуться с любимой, полозгать орешки да семечки, пустить слезу над страданиями баяна или балалайки, а то и перекинуться частушкой или потоптать рыжую деревенскую пыль, подчихавшие и заикавшиеся завывания проигрывателя в современной пляске под названием «шик» или потолкаться в бесстыжей обжималовке, называвшейся «танго». На приправленческой поляне в этот вечер было полным-полно народу. Центральную самую видную часть занимали, конечно же, парни. Важные и напыщенные ходили они петухами и гоголями вокруг заневестившихся девчат, соколиным взглядом высматривая горлинку по себе. Но и девчата были не хуже парней, всем своим видом показывая, что прошли уже времена, когда скромность и послушание красили деревенскую девушку. На притулившихся вдоль забора лав, полируя их задами до вощеного блеска, восседали старики, отдельно от старух, собираемые вместе одним разговором или интересом. На прочных жердинах длинного забора громоздились босоногие мальчишки, обхихикивавшие и передразнивавшие вся и всех, щебеча, словно ошалевшие воробьи на предрассветном сборе. Ни с того ни с сего мелюзга вдруг срывалась с насиженных мест и устраивала шумные пятнашки, принимаясь весело порхать между кучками стариков и танцующих, успевая получить с обеих сторон несколько оплеух и подзатыльников. Усмиренные хомутом замужества кроткие молодухи, кровь с молоком, точили лясы поодаль, да завистливо поглядывали на юных невест, беззастенчиво продававших свои глаза разборчивым ухажерам. Бойкие расфуфыры, украшенные чарами косметики, были, однако, больше похожи на глупых заморских кукол, нежели на милых русских матрешек. Они даже не подозревали, что красивым делает лицо не количество косметики, а качество ее употребления. От пребывания в махровых накрашенных ресницах и неестественно ярких тенях бедные девушки чувствовали себя натянуто и неуютно, и потому в разговоре с парнями думали не о предмете разговора, а о том, как бы не размазалась тушь, да не съелась помада. К счастью, Надя была лишена всех этих предрассудков, так как теперь совсем не красилась, и поэтому держалась вольно и естественно, чем и привлекала к себе внимание многих парней, наперебой приглашавших ее на танец. По-дружески танцуя и общаясь с деревенскими ребятами, горожанка вдруг открыла для себя, что они были не такими уж напыщенными и глупыми, как это показалось ей вначале. Кое-кто из них учился в районе на механизатора, а кто и в самом Красноярске, и теперь отгуливал свои законные каникулы в родных краях. Девчонки досадливо косились на городскую дурнушку, так как, по их понятиям, всякое лицо, лишенное косметики, было некрасивым, и, собравшись кучей, не успевали обсуждать недостатки залетов финтифлюшки. А когда бестолковую приезжую пошло провожать до школы сразу пятеро парней, да к тому же их беззаботный смех до поздней ночи кружился над деревней, дразня и пугая засыпавших жителей, разговоры о новой библиотекарше перешли границы безобидных перешептываний, вырастая до размеров безобразных сплетен. «Да что ты себе позволяешь?» Чуть свет разбудила сердобольная Мирониха свою непутевую соседушку. «Как что?» — осоловела уставилась на нее недоумевающая горожанка. «Ишь, взяла себе за моду десяток парней до дому водить!» — не унималась старуха, распекая несмышленную Надежду. «Нашла бы себе одного, докрутила бы с ним шуры-муры, а ей весь околоток подавай. Может, у вас в городе и есть такой обычай чужих парней у невесту водить, а у нас таких законов нету!» «Да откуда ж я могу знать, где чей жених?» — принялась оправдываться смущенная Надежда. «Что же мне, и потанцевать нельзя?» «А вот и нельзя!» — сказала, как отрезала разъяренная старуха. «Тьфу, срамота! Сиди себе на лавке, да смотри, как другие веселятся!» — урезонивала она огорошенную Надю. «А в глупые шашни не лезь, не то вмиг председатель с колхоза выгонит!» «Боже, куда я попала?» — в ужасе думала расстроенная горожанка. Как выяснилось позже, не по своей инициативе устроила Мирониха взбучку новой библиотекарши, а по научению председательши Глафиры Кузьминичны-Житухиной. Оказалось, что вчера одним из пятерых провожатых был жених младшей председательской дочки, конопатой Тамарки, кинувшейся сразу на грудь своей матери плакаться о бесстыдной измене своего непутевого ухажера. Об этом Надя узнала днем от самого Тамаркиного нареченного, здоровенного, добродушного парня с картофелиной вместо носа и яркими до небесной синевы наивными глазами. И что самое смешное, Надя даже имени этого ухажера не упомнила, но потому, как он принял подаренный ею вчера танец за обещание любви и верности, девушка с ужасом поняла, что Мироновна в чем-то была права. Здесь и впрямь были нравы не те, что в городе. Наученная горьким опытом, Надежда весь день с замиранием сердца прислушивалась к шуму за библиотечной дверью, ожидая прихода и других своих ухажеров. Но, к счастью, они оказались не столь легковерными, как их товарищ, и не появились. Но именно с этого дня Надя на всю жизнь зареклась бегать по деревенским посиделкам.